Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня наша 18-я беседа. Мы с вами говорили о тех отрывках из Евангелия от Луки, а мы разбираем их последовательно и находимся в 8 главе этого Евангелия, об отрывках, которые говорят о Слове Божьем в устах Иисуса Христа и о том, как слушать Слово Божие, о слышании Слова. И вот продолжение этой же темы о слышании Слова Божия мы находим в следующем отрывочке, с которого мы начнем сегодняшнюю беседу, отрывочке об истинных родственниках Иисуса Христа. Это 8 глава Евангелия от Луки с 19 по 21 стих, всего 3 стиха. Итак, об истинных родственниках Иисуса Христа. Читаю синодальный перевод. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Ну вот я говорил, что этот отрывок тоже о слышании Слова Божия. Это основная тема. В этом отрывочке евангелист Лука, так же, как и евангелист Матфей в соответствующем отрывке его Евангелия, опирается на Евангелие от Марка, но в известной степени изменяет рассказ Марка. Можно указать три важных отличия. Отличие Луки от Марка. Во-первых, в Евангелии от Марка слово Иисуса Христа о его родственниках более пространно, более решительно. Ну вот, почитаю Евангелие от Марка. «И сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра, и матерь». Ну, мы видим, что здесь гораздо шире и слова Иисуса Христа, и вообще весь рассказ более пространен у Марка, наполнен какими-то мелкими деталями, которых нет у Луки. Вот это у Марка. Второе отличие. В Евангелии от Марка непосредственно перед этим эпизодом рассказывается о том, что родственники Иисуса хотели взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Это Марк, 3 глава. И это замечание, что родственники считали Иисуса, своего родного, да, своего родственника, сумасшедшим, он вышел из себя. Это может логически объяснять как бы отречение Иисуса от своих родственников. Да и в Евангелии от Матфея Иисус, исходя из своего горького опыта, предупреждает своих учеников, что врагами человека могут быть и домашние его. Но евангелист Лука ничего такого не приводит. Он избегает всяких отрицательных упоминаний о родственниках Иисуса Христа. Они не называют Иисуса вышедшим из себя, не говорится, что враги домашние. Вот. И третье отличие. Лука не пишет ни о каких сестрах Иисуса, только матерь и братья. И поэтому исследователи Писания придерживаются мнения, что Лука под братьями Иисуса понимал его двоюродных братьев, может быть, более дальних родственников, а сестер для евангелиста Луки у Христа никаких не было. И это мнение укладывается в веру церкви в преснодевство Марии. Вот такие редакционные отличия Луки от Марка. Но не это главное. Главное содержание. Итак, мать и братья приходят к Иисусу, но из-за толпы народа не могут к нему приблизиться. Ему сообщают, что его родные стоят вне. Вот это стояние вне можно понимать и в пространственном, то есть в буквальном смысле, вне толпы, вне дома. Но можно также понимать, что очень характерно для евангелиста Луки в переносном смысле. Они вне, они внешние, аутсайдеры, да, вот где-то они вне веры в Него. Не все родственники Иисуса принадлежат к верующим в Него, к слушающим Его Слово Благой Вести. Но при этом они хотели бы Его видеть. Матери и братья твои стоят вне, желая видеть Тебя. Это примечательно. До сих пор речь шла о слушании Слова Божия из уст Иисуса. А родственники желают не слушать Его, а только видеть Его. Иисус отвечает, что Его истинные родственники – это не те, которые хотят видеть Его, но суть слушающие Слово Божие и исполняющие Его. Кто удерживает и хранит слово проповеди Иисуса Христа, тот принимается в семью Иисуса, в Его церковь. Это Его семья, Его родственники. Конечно, из прочитанного отрывка можно делать и более общий нравственный вывод, который диктуется человеку его обычной житейской практикой. Ведь нередко человек чувствует себя ближе к чужим людям, нежели к родным. Самые тесные отношения между людьми – это не кровное родство, а родство душ и мыслей. Только люди с общими целями, общими принципами, общими интересами становятся поистине близкими друг к другу. Но этот практический, естественный, так сказать, природный вывод природной нравственности, конечно, не был целью рассказа Евангелия от Луки. У него речь о другом. Речь идет не об этом тривиальном, элементарном выводе, а о важности и значимости внимательного слушания спасительного Слова Божия. Чем, надеюсь, мы с вами и занимаемся. Читаем следующий отрывок последовательно. 8 глава Евангелия от Луки с 22 по 25 стих. Итак, Лука 8, 22 по 25. Усмирение бури. Читаю. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» Ну вот до этого мы прочитали и разобрали три отрывка Евангелия о слушании и исполнении Слова Божия. Это в 8 главе. Притча о сеятеле с ее толкованием, об истинном слушании, об истинных родственниках Иисуса Христа. И вот за этими тремя отрывками следуют новые три отрывка, удивительные чуда Иисуса: усмирение бури, исцеление гадаринского бесноватого и воскрешение дочери Иаира. Тоже 8 глава. Эти новые три рассказа дополняют проповедь словом, проповедью чудесами, в которых властное слово Иисуса одолевает силы природы, силу демонов и силу смерти. Итак, первый из этих трех отрывков – усмирение бури. В этом рассказе евангелист Лука тоже следует евангелисту Марку. И при этом снова редактирует его текст. Он его, как правило, сокращает и концентрирует на личности Иисуса Христа. Начинается Луки так. «В один день он вошел» и так далее. «В один день, в который происходят все три упомянутых чуда, Иисус желает переправиться со своими учениками на другой берег Генесарецкого озера. Они тотчас отправились в плавание. Иисус в лодке заснул, и тут на озере разразился шторм. Жизни Иисуса и его учеников грозила опасность. Ученики разбудили наставника у Марка, учителя. Кстати, если говорить о редакторской работе евангелиста Луки, вспомним, что в Евангелии от Марка апостолы говорят Иисусу: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Но Лука, он не может позволить себе вложить в уста апостолов такую речь. У него они говорят скромнее, не возмущаются поведением Иисуса, а умоляют его: «Наставник, наставник, погибаем!» Иисус встает, запрещает ветру и волнам, и они перестали, то есть прекратились. Здесь мы видим, что силы природы мгновенно подчиняются божественному слову повеления Иисуса, как мы читаем об этом уже в ветхозаветных писаниях. Ну, вспомним хотя бы всем нам известный псалом номер 103. Читаю по-русски. «Бездную, как одеянием покрыл ты ее, на горах станут воды, от прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят». Или 105-й псалом. «Грозно рек морю черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше». Ну, много и других подобных мест и у пророков, и в других более поздних книгах Ветхого Завета. Вот после слова, властного слова Иисуса Христа, сделалась тишина, как сказано в Евангелии. Ну, все эти замечания, это характерно для Луки, все эти замечания очень символичны, так как они напоминают об изначальном состоянии тишины и покоя творения, равно как и о конечном обещанном покое. Нам-то в переводе это незаметно, но ведь когда евангелист пишет, что ветер и волны перестали, по-гречески «эпавсато», то он использует слово, родственное именно слову «покой», «анапавсис», то есть переводу еврейского слова «шаббат», «суббота», «божественный покой». Вот это характерно для такого, для филологических таких тонкостей рассказов и Луки, и Матфея. Иисус с некоторым упреком спрашивает учеников об их вере. «Где вера ваша?» У Марка более резко. «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Но евангелист Лука всячески избегает таких резкостей, таких грубостей, особенно в устах Иисуса Христа. Вопрос «Где вера ваша?» означает, что в критической ситуации и через опыт спасения из такой критической ситуации вера апостолов должна была бы возрасти и укрепиться. Однако апостолы обнаруживают свое маловерие в Иисуса. Они исполняются страхом и удивляются, но не открывают в Иисусе Господина творения, Господа, которому повинуются стихии. Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» Разумеется, смысл рассказа шире, чем усмирение конкретной бури на Генесарецком озере. Хотя это все очень символично. Смысл в том, что там, где присутствует Господь Иисус, там утихает всякая буря. Буря искушений и страстей, скорбей и страданий, которые сопровождают плавание любого человека – по жизненному морю. Ну и давайте посмотрим еще второй отрывок о чуде. Здесь уже будет усмирение не бури, освобождение не от угрожающих естественных стихий, от ветра и воды, но освобождение от демонических сил. Отрывок об изгнании бесов из Гадаринского бесноватого. 8 глава Евангелия от Луки с 26 по 39 стих. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Но Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелело им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Снова евангелист Лука заимствует историю Евангелия от Марка. Марка это в 5 главе. Слегка обрабатывая ее. В Евангелиях сообщение о замечательном случае экзорцизма превращается в рассказ о проповеди среди язычников. Исцеленный становится здесь первым посланником, апостолом Иисуса Христа в языческом десятиграде, так сказано у евангелиста Марка. Десятиграде, Декаполис. Это союз десяти городов со своей валютой, со своим исчислением времени в восточном Зайордане. Вот эти 10 городов. Дамаск, Дион, Гадара, Гераса, Гиппос, Канафа, Пелла, Филадельфия, нынешний Амман, Рафана, Скифополь и Авила. Эта история обосновывает более позднюю языческую миссию церкви, в которой Иисус демонстрирует свою власть на языческой территории. А ведь Гадара находится на языческом берегу Генесарецкого озера, напротив Галилеи. Слово Иисуса, его Евангелие освобождает язычников. Как сказал Господь Иисус апостолу Павлу в книге Деяний, тот, Павел, посылается к язычникам, чтобы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со освященными». Вот так примерно происходит и здесь. Итак, Иисус переправляется на противоположный берег Генесарецкого озера, которое называют также Галилейское море. Тут его встречает одичавший, обнаженный, одержимый бесами человек из города Гадара. В рукописном предании существуют разночтения. В одних рукописях говорится о жителях Гадары, в других – о жителях всемирно известного в те времена города Гераса. Но все это уже не так уж важно. Важно то, что речь идет о стране, где в основном живут язычники. Этот одержимый представлял слишком большую опасность для людей и потому обитал в пещерах, гробницах, которые, как полагали, служили жилищем для бесов. Синодальный перевод, он живет в гробах. Но это слово «гроб» может сбивать с толку. На самом деле, конечно, это не гроб, а вот такие могильники в пещерах. Этот одержимый, увидев Иисуса, подбежал к нему, упал перед ним ниц, в нашем переводе «поклонился». Да не поклонился, а упал перед ним ниц и громко закричал. А выкрикнул бесноватый при этом, что «а христологическое исповедание веры! Иисус, Сын Бога Всевышнего!» И эти слова выкрикнул из одержимого нечистый дух, обитавший в нем. Вспомним, что уже и раньше в Евангелии от Луки говорилось, что выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Вот нечистый дух знает о всевластии Иисуса и кричит из одержимого: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Очень реалистическое изображение. Вроде бы говорит, кричит одержимый, но говорит он не своим голосом, это бесы кричат из него. А любопытно, что выражение «Бог Всевышний, Сын Бога Всевышнего» — это ведь выражение не характерно для иудеев. Иудеи никогда так не выражаются. И в Писании так говорят только язычники. То, что нечистый дух заклинает Богом Всевышним, выглядит, конечно, пародией. Нечистый дух заклинает Богом. Это пародия. Когда Иисус спрашивает одержимого: «Как тебе имя?» Нечистый дух из одержимого отвечает, что имя ему «Легион», потому что много бесов вошло в него. «Легион» — это слово, означает римское войсковое подразделение в 6000 человек. Вот это множество бесов и образует одного нечистого духа, которому Иисус повелел выйти из всего человека. Действительно, этот нечистый дух обладает большой силой. И это красочно описано в Евангелии. Он долгое время мучил его так, что связывали его цепями, узами, сберегая его. Но он разрывал узы, был гоним бесом в пустыне. А почему Иисус Христос спрашивает имя нечистого духа? А древние были глубоко уверены в том, что знание имени дает власть над именуемым. Кстати, знание демонами имени Иисуса «Знаем тебя, кто ты» намекает на ту же самую древнюю магическую практику. Бесы-то желали взять власть над Иисусом, но их сил для этого было недостаточно. Бесы знают о власти Иисуса, и потому сначала умоляют его не мучить их, а потом, чтобы он не повелел им идти в бездну. Там им самое место. Но они не хотят туда отправляться, а желают войти в большое стадо свиней, то есть нечистых животных с точки зрения иудеев. Иисус позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. В этом евангельском рассказе о легионе демонов ощущается намек на римскую армию, на римскую оккупацию своими легионами Палестины. Римляне, легион, владели страной и не собирались покидать ее, а уж тем более отправляться в бездну. Лучше уж жить хотя бы в свиньях. Но все равно они отправляются в бездну, ибо всякое море, так называли Генезарецкое озеро, Галилейское море, это библейский символ бездны. Легион вместе со свиньями исчезает в бездне. Конечно, это было приятно слышать окружающим Иисуса, слушателям Иисуса. Иначе, конечно, воспринимали это язычники Гадаринской окрестности, с которыми все это приключилось. Пастухи сообщили об удивительном происшествии в городе и в селениях, собрались люди и увидели, что одержимый исцелен, нормально одет, в здравом уме и, как послушный ученик, сидит у ног Иисуса, слушая его речи. Собравшийся народ ужаснулся и, услышав подробности исцеления, просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Ну вот, своих свиней они ценили выше исцеления человека. Следует обратить внимание на то, как слышали всю эту историю первые ее слушатели, которые были, конечно, из иудеев. Они ведь хорошо знали свое Писание, Ветхий Завет. В частности, помнили слова пророка Исаии. У него Бог со скорбью говорит о языческом народе. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне». Так что для того, кто слышал и помнил этот текст, Гадаринский бесноватый был не просто некий больной, но он был воплощением язычества, о котором так образно и ярко написано в Священном Писании у пророка Исаии. Поэтому здесь живет все то же самое, и гробы, и пещеры, и свинина. Поэтому и исцеление бесноватого было символом обращения язычников, их освобождения от бесов, каковыми считались языческие божества. Иисус вошел в лодку и возвратился. При этом он отклонил просьбу исцеленного человека отправиться вместе с Иисусом. Он посылает его как своего апостола и миссионера домой. «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Иисус, который приносит людям спасение, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Сегодня мы с вами завершаем нашу 18-ю беседу на Евангелие от Луки. В следующий раз продолжим и поговорим еще о третьем чуде в той же 8 главе Евангелия от Луки. А сегодня я прощаюсь с вами и желаю вам всем, дорогие радиослушатели, Божие благословение. До свидания.